Лука, 20 глава, с 1 по 26 стих, потом у нас еще причастие будет. 20 глава, с 1 по 26 стих, вот мы сегодня отрывок посмотрим. А сейчас я прочитаю, ну вот, первый стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили пересвященники и книжники со старейшинами». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы, как всегда, нуждаемся в помощи Духа Святого, чтобы Он нам говорил, Господь, и мы верим, что мы услышим, Господь, Тебя и радуемся об этом, Господь. Будь прославлен в нас, через нас. Благослови это время в Твоем Слове. Пусть оно будет живое и действенное, Господь. Мы нуждаемся в Твоем Слове, Господь, в этой истинной информации. Во имя Иисуса. Аминь. Вот Иисус благовествовал. И, допустим, о чем он говорил? Ну вот в Иоанна 8 глава 12 стихе он говорил там: «Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме». Вот, и вот такие вещи. Чувствуете, что вам тревожно ложиться спать, или вы просыпаетесь, вас тревожит тот день, те вещи, с которыми вам нужно столкнуться, неопределенность, да. Вот это вот радостная весть. «Иисус мой свет». Я не буду во тьме. Это радостная весть. И вот он благовествовал, такие вещи говорил. И со 2 по 8 стих мы читаем. «И сказали ему», вот эти вот пересвященники, книжники, да? «И сказали ему: скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть эту? Он сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от людей? Они же, рассуждая между собой, говорили: если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от людей, то весь народ побьет нас камнями, ибо уверен, что Иоанн пророк. И отвечали: не знаем откуда. Иисус сказал им: и я не скажу вам, какой властью это делаю». Вот, до этого мы читали там вот в конце 19 главе, они, в принципе, вот эти книжники, пересвященники, они искали погубить Иисуса. Вот, вот такое, да. Но народ, как бы Иисус на пике популярности, ну, это не получается. И они как бы хотели словами как бы, ну, убить, что ли, или поставить Иисуса в трудное положение, чтобы его авторитет среди людей поколебался, словесно так как бы не спровергнуть Иисуса, да, подкопаться под него, да. Вот, и вот здесь вот так вот они подсылают двоих, им кажется, что это все четко сейчас, они зададут эти вопросы, и Иисус не сможет без вреда себе на них ответить, да. Иисус же, он выгнал торгующих из храма, проявил такую власть, и они его спрашивают: какой властью ты это делаешь, да, кто тебе дал такую власть? И Иисус вопросом на вопрос, он сам спрашивает, да, крещение Иоанна, оно, как вы думаете, с небес было или от человеков? И они про себя думают или совещаются с собой: если мы скажем, что от человеков, тогда народ нас побьет, потому что все верят, что Иоанн был пророк. Не можем так сказать, да? А если скажем с небес, да, то тогда он нам действительно скажет: что ж мы не поверили? Потому что когда Иоанн крестил, там был голос с неба, когда Иоанн крестил Иисуса, был голос с неба, и там было сказано: «Сей сын мой возлюбленным, в нем мое благоволение». Вот было это сказано, да? То есть, очевидно, ответ был, что то, что Иисус делает, он сын Божий, он делает это все по воле Божьей, вот, и надо верить. Но они верить не хотят. И уклоняются от ответа: не знаем. Человек так устроен иногда, мы знаем какие-то вещи, понимаем, но мы не хотим, как сказать, это требует, это понимание иногда требует каких-то шагов, которые мы, может быть, заранее не хотели бы делать. И вместо того, чтобы поразмыслить и принять верное решение, так как мы не хотим меняться, мы говорим: ну, не знаю, это сложная тема, это я не понимаю, как бы, да, вот так. И этого еще не дорос. Непонятно, сложная эта тема, непонятно, что здесь в Библии говорится. Но зачастую дело не в том, что нам интеллекта не хватает понять, дело в том, что мы не хотим. Вот. И Иисус нам не отвечает, вот когда такое отношение есть, Он здесь не отвечает. И в этом есть такой принцип. Бог не отвечает на какие-то человеческие вопросы, если сам человек не ответил на главный вопрос. Понимаете? Они не признали в Иисусе Христа. Они были грешными, но не признавали, что они грешными. Да? Вот на эти главные вопросы они не ответили. И поэтому Иисус не ответил им. И я не скажу, какой властью это делаю. Он не дал вот этот явный ответ, хотя логически они должны все были понимать, на что Иисус намекает. Почему Бог иногда не отвечает на некоторые наши вопросы? Потому что нам, прежде всего, надо ответить на другие вопросы, более важные, чем мы задаем, понимаете? Так иногда Бог работает. Здесь, конечно, лукавство у них такое было. С 9 по 16. Почему не поверили, да? Вот почему не поверили? Вот вопрос действительно интеллектуально. Они все понимали, вот эти вот книжники, или кто был послан первосвященник, почему же не поверил? То есть интеллектуально они все понимали, но они отказывались верить. Видите, как бывает? Мы иногда думаем, непонятно, не хватает информации, и поэтому я такой, какой я есть. А на самом деле вопрос неверия, и мы слышим призыв к вере, но мы отказываемся верить, хотя все понимаем. Вот так вот бывает с человеком. Дальше, с 9 по 16 стих. «И он начал рассказывать народу притчу эту. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, побив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, побив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградник тех и отдаст виноградник другим. Слышав же это, сказали, да не будет. Виноградник, да. Вот виноград в те времена, виноградник, ну, чтобы иметь виноградник, нужно было определенное состояние. Это дорого было, не все эти могли позволить. И кроме этого, виноград, он в той культуре, он ассоциировался с таким, с процветанием, с радостью, когда на столе вот есть виноград, вино, когда виноград много дает плода. Даже когда вот вы бывали в винограднике и видели плод на виноградах, это прям такую радость уже вызывает, и съесть его, и просто видеть вот это обилие, это как бы синоним того, что земля процветает, и виноградник, ну это было классно иметь виноградник, и если тебя пригласили работать в виноградник, это считалось хорошей работой, вот, нормально оплачивали, и престижно было работать в винограднике, но на современный лад, если перевести, допустим, я знаю, некоторые люди хотят стремятся в престижных, работать в престижных компаниях, например, в Яндексе там программисты некоторые стремятся, да, или там в Гугле, там, или там в Газпроме люди считаются, да, считается работать, попасть туда и работать в этих компаниях, это здорово, это хорошо, да, тебя мама с папой похвалит, молодец, сын, там, друзья, о, тоже неплохо, как бы, ну, действительно, хорошо, да, и вот просто виноградник в то время, это было хорошее место, чтобы он был, и чтобы тебя туда наняли быть работником там. Это здорово было, и вот так вот произошло, этот человек доверил этим виноградарям и сам ушел на долгое время, но послал, они не отдают плод виноградарей, да, и первого, второго побили, третьего, вот. Ну, думаю, сына пошлю, потому что сын, он как бы наследник, это уже не просто какой-то слуга, это же сам сын этого господина, но они уж постыдятся, на сына как бы нападет, уж сын-то, сын их убедит, он от моего имени действует, то есть это не просто слуга, это сын, да, постыдятся, но они нет, они по-другому подумали, о, это наследник, мы сейчас его убьем, и наследство никому не достанется, только нам оно перейдет. О, да? Ну, вот такое вот зло. Что с ними будет, когда господин придет? Ну, злой участи их предаст, а виноградник другим отдаст, да? Ну, такая притча простая. Или, допустим, вот на современный лад тоже. У вас есть квартира, и вы сдали квартиру в аренду, и уехали там далеко. И потом раз, звоните своему другу, слушай, что-то там переводы, аренду мне не платят, перевод не приходит. Иди, поговори, кто там, чего они, что случилось там. А он отвечает, слушай, я ходил, да меня там вообще со мной разговаривать не стали, выгнали меня, и все. И человек говорит, ну ладно, я сейчас не могу туда приехать, я сына туда пошлю, он уже как бы не просто, он с моей властью, как бы от моего имени, да, вот. И сына не послушали, да, причем здесь вообще некрасивая ситуация, да. Убили сына, чтобы завладеть квартирой или виноградником завладеть. Вообще очень, очень зло, да? Очень зло, большое зло. Они забыли, что виноградник, он не их, а господина. И в этом есть такая вещь, как аллегория. Вот наша жизнь, она как виноградник. И она не наша. Бог ее нам дал. Аминь. Это прекрасная жизнь. Это прекрасный дар. Иметь эту жизнь – это здорово. Но мы иногда забываем. Мы думаем, что это наша жизнь. Я представляю, они работали в этом винограднике, трудились, да, там под жарким солнцем и все. И в какой-то момент они видели этот виноград, они трудились. Вот бы это... Нам все досталось, да. В какой-то момент они начали думать, ну а почему я не заслуживаю, да, этого. И вот вы знаете, у нас есть жизнь, да, и мы трудимся на своей жизни. Мы ее защищаем, мы ее оберегаем, мы учимся, мы работаем, мы поддерживаем нашу жизнь. Мы много вкладываем сами в себя, в нашу жизнь, да, заботимся о своем теле, вот. И в какой-то момент, так как мы прикладываем много усилий к своей жизни, мы забываем, что на самом деле Бог дает, Бог хранит, и мы можем начать думать, ну это моя жизнь, ну разве не я забочусь о своей жизни каждый день с утра до вечера, да, это моя жизнь, понимаете, да? И поэтому очень важно напоминание, что моя жизнь, это не моя жизнь, мне доверили эту жизнь с определенной целью, я благодарен, что мне дали эту жизнь, как вот человек, которого взяли там в «Газпром» или в «Яндекс», он будет благодарен, да. Но это не моя жизнь, это жизнь господина. Он дал мне это как дар, для меня это привилегия, для меня это радость. И любая жизнь, она подразумевает какое-то развитие, плод. Вот вы посадили дерево на даче, вы хотите ли, чтобы тень от него была, или там плод какой-то вырос, да? Ну ладно, первый год не выросло, там второй год. Если у вас тени не дает, там слива не растет, вы ее вырубите, понимаете? Вы посадили какое-то домашнее растение, вы хотите там, чтобы там цветок вырос, да? Но если там второй, третий, четвертый год эта орхидея ничего не дает, ну что, да? Она, ну, вы ее выкинете. Во всем есть должность, во всем должно быть развитие, плод. Бог так задумал, да? Жизнь, она... Истинная жизнь, она всегда бурлит, она приносит определенный плод. Это Бог так задумал, потому что у Бога именно такая жизнь, да. Во всем должен быть плод. И вот эти вот виноградари, они не хотят отдавать плод. И есть опасность, имея жизнь, которую Бог мне дал, я могу сказать, это мое. Иисус здесь ни при чем. Иисус не будет, Бог не будет царствовать над моей жизнью. Это моя жизнь. Хочу, живу, как хочу. Есть опасность такая. Вот это то, что с виноградами произошло, это картина, конечно, с Израилем, да. Вот, Израиль был вот этими виноградарями они были, но плод они не приносили, да. И лидеры теперь хотели убить Иисуса. Вот, и Иисус им говорит, что придет время и погубит таких виноградарей, отдаст другим язычникам церкви. Да? Вот эта жизнь с избытком. Теперь Бог доверил не Израилю. Он должен был иметь эту жизнь прежде всего. И он должен был быть свидетелем для других народов. Но они не исполняли, не верили Богу, не приносили плод. Да? И вот и распяли, убили сына, да, вывели Иисуса Христа за город, на лобное место, и распяли его, и убили его. Да? Ну как Бог поступит с таким народом? Всех пророков изгнали, да? И когда сын пришел, не постыдились, убили сына. Ну как Бог поступит, да? И мы знаем, что злая участь настигла Израиль, да? Они были разрушены в 70-м году, и храм, и нация, и вот только недавно они восстановились, можно сказать, 2000. Все там было разрушено и в запустении. И люди, которые слушали, они это поняли. Они это поняли. Вот это обличение они услышали. Но теперь вот эта вот жизнь, она передана церкви, да? Язычникам. В основном в церкви, конечно, есть евреи, но в основном это не евреи, да? И вот другим она передана. И нам надо учиться на той ошибке, которую израильтяне сделали. У них была вот эта привилегия работать в винограднике. Теперь мы работаем в винограднике, и Павел делает такое предупреждение, и нам на ошибках израильтян тоже нужно как бы не возгордиться и тоже учиться этим урокам. Благодать нам дана, вот Павел в Римлянах об этом много говорит, о благодати. А потом он говорит в 11 главе, с 19 по 22 стих, 11 глава, с 19 по 22 стих Римлянам. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Ну, то есть Израиль отломился. Хорошо, они отломились неверием. Вот они не верили, что Иисус из Назарета есть Мессия. Они не верили, что они не соблюдают закон. Ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. Да? Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, израильтяне не природные ветви. Вы, если вы не евреи, вы вообще не природные ветви. Вы должны быть благодарны, что вас привили на это и пригласили в этот виноградник работать. Ну, мы все должны быть, мы не должны гордиться, да, а наоборот, бояться и держаться верою. Если Бог не пощадил природных ветвей, смотри, пощадит ли и тебя. Это относится к каждому или нет? Верующему. Или, может быть, есть какая-то группа, к которой это не относится, а вот к той группе это относится. Потому что кто-то скажет, нет, это ко мне не относится, это вот не к спасенным относится. Нет, это ко всем, братья и сестры, относится. Нельзя пропустить этот урок, это предупреждение. Итак, ну вот еще 22-й. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен. Пребывай в благости Божией. Радуйся в этом винограднике. Это прекрасная вещь, которую Бог нам доверил. Да? Пребывай ты в этой благости. Трудись, приноси плод. Радуй Бога, радуй других людей. И сам радуйся, что ты приносишь какой-то хороший плод. Не говори, что это моя жизнь. Хочу жить, как хочу, и никто мне не указ. Иначе вот что произошло. Отняли виноградник у Израиля. И нам нужно тоже принять это к сведению. Мы призваны, нам дана прекрасная жизнь. Мы как прекрасное дерево. Мы во Христе. Ну, там сказано, он лоза, мы ветви. Приносить виноград, приносить плод, да. Да приносим мы плод. Только держась за Иисуса верою, мы сможем принести плод. Мы теперь, слава Богу, не по закону живем, не своими силами. Мы во Христе приносим плод для Бога. Бог виноградарь, и Он поместил нас в Иисуса Христа, Иоанна 15 глава. И мы благодаря Иисусу, Новому Завету, да, букву умерщвляет, да, Ветхий Завет, закон умерщвляет, а Дух, который мы получим, он животворит. То есть у нас получится приносить плод. Тут нужно вдохновиться, конечно, нужно испугаться, но в то же время не нужно тут слишком испугаться, сказать, как вот тот сказал, ты там сеешь, где, то есть жнешь, где не сеешь, ты строгий, так не надо говорить, потому что Бог облагодетельствовал нас в Сыне, в Иисусе у нас все получится. То, что в Ветхом Завете не получилось, у нас уж точно получится, потому что у нас новая жизнь, Дух Святой. Нам дан Спаситель. Уже не я пытаюсь своими силами приносить плод, а Христос во мне. Ну как не получится? Получится. То есть должно быть определенный страх, но больше всего, конечно, должно быть вдохновение и благодарность. Я в этом винограднике. И я смогу приносить плод. Главное мне держаться за Иисуса. Не своими силами, а за Иисуса. Очень важно считать... Вот Бог мне напоминает, и я надеюсь, что Дух вам тоже напомнит, что считать, что наша жизнь, моя жизнь – это не моя. Аминь. Это опасно так считать, что моя жизнь – это моя жизнь. И все люди, и Бог, Он должен поддерживать, чтобы моя жизнь была хорошая. Да? Нет, это жизнь Бога, и я плод приношу Богу. И в этом моя высшая радость и счастье и полнота. И это очень опасно, когда мы забываем, что наша жизнь, она не наша, она Божья, да, это может быть плохо кончится, вот как здесь с этими виноградами, это плохо для них кончилось. Более того, когда мы забываем, что, когда я забываю, что моя жизнь, она не Божья, а моя, у меня могут внутренних много возникнуть конфликтов, да. Если я буду считать себя, что я главный, да. Вы представляете, человек там работает в этом Яндексе, он там работает, какие-то хорошие программы написал там, и он начал думать, что я тут вообще, благодаря мне тут все вообще, весь Яндекс держится, и потом ему какой-то начальник выше из Яндекса этого скажет, делай это, ему трудно будет как бы выполнять свои обязанности, потому что он считает себя главным, да, но на самом деле он принадлежит компании, подчиняется компании, да. Понимаете, какой конфликт будет? Вот почему у нас конфликты бывают друг с другом, потому что думаю, это моя жизнь, да? И ни Бог, ни брата мы не хотим слушать, потому что это моя жизнь, вот так вот. И вот понимаете, сколько много может быть конфликтов? Как нам будет трудно трудиться винограднике, а потом нам скажут, приноси плод. Какой плод? Да ты что, я тут сам для себя тружусь, я сам себя там возвышаю, продвигаю. Как вы можете требовать от меня какой-то плод? Да кто вы? Что вы тут в церкви мне требуете от меня плод? Да вы что, понимаете, то есть сколько вообще не все криво у нас в понимании, воспринимании Божьих призывов пойдет и вообще и по жизни. Если мы забудем и будем думать, это моя жизнь. Нет, это не твоя жизнь. Это Бог дал тебе эту жизнь с определенной целью. И только в этой цели ты на самом деле не обманываешься. Только в этой цели ты будешь счастлив и иметь жизнь с избытком. Внутренний конфликт вот этого будет обязательно. Если у вас получается по жизни хорошо, да, не забудьте, это жизнь Божья. Не забудьте, вы трудитесь, вы стараетесь, правильно, лениться не нужно, да, вы молодцы, но не забудьте, не начните думать, что я такой молодец. Или если у вас не получается, если у вас такая длинная полоса, да, тоже не переживайте. Тоже не переживайте. Это жизнь Бога. Это жизнь Бог дал. Просто быть верным в малом. Уже не я живу, но Христос живет во мне. А что живу по плоти, живу верою, да, там в Галатах говорится. И вот эти вот люди говорят в конце, да не будет. То есть они все поняли, нет. Что, они поняли, что виноградник, это Израиль, что он будет разрушен, отдадут другим, да, каким-то там самарянам, язычникам каким-то отдадут несмысленным. Что, римлянам, что ли, царство отдадут? Да не будет такого, да нет, за что это такое, да? Да не может такого быть. Мы когда читаем, они как думали? Мы читаем Ветхий Завет, вот это поколение Иисуса, и мы видим этих плохих людей, которые побивали пророка. Они были ужасные. Вот если бы мы жили во времена отцов, мы бы так никогда не сделали. Смотрите, мы им памятник построили вот этим пророкам. Мы за пророков, мы не за этих отцов, мы против этих отцов. Мы не такие. Как ты, Иисус, нам смеешь говорить, что мы такие? Да ты что? Они там вообще хотели в Галилее, в Назарете побить, сбросить Иисуса с обрыва. Как ты наш, мы что, такие, что ли? Мы что, ты нас с самарянами, с язычниками, со слепыми этими грешниками сравнял? Да нет, да нет, да не будет такого, нет. Они все поняли, но они не хотели принимать вот это вот обличение. Они поняли, и они ужаснулись. Когда я слышу обличение, я могу ужаснуться от той правде, которая открылась про меня. И у меня есть два выбора. Или я смирюсь и приму эту горькую правду, да, о себе, или буду как-то там защищаться, что-то говорить, вот, ну, лукавство какое-то там. Ну, как мы дальше видим, они подсылали там людей, чтобы Иисуса в тупик поставить. А тупик у них был, не у Иисуса. Видите, как бывает ожесточение. Пусть Бог нас сохранит от этого. 17 по 19 стих. Но он, взглянув на них, да, вот они говорят, да не будет. И он, взглянув на них, камень. Что значит написано? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Иисус – это потрясающий наш Спаситель, любящий Сын Божий. Когда мы читаем в Евангелиях Агнец, нам легко приходить к Иисусу как к Анцу. Но Иисус – это не только Агнец, это Лев, мы пели. А Лев, он опасен. Надо быть очень осторожным. Лев, он очень опасен. Вот Иисус, он опасен. Он опасен тоже. Они все поняли, да? Но вот они отказывались довериться Иисусу как Христу и Господу. Они не признали, что Иисус из Назарета – это и есть Христос, который пришел во плоти. Они это не захотели верить. Хотя все поняли. Да не будет. Иисус им говорит, смотрите, вот ответьте мне. Вот вы, что значит камень, да, который отвергли строители? Вот кто тут строитель и кто тут камень? Вот подумайте. Вы что-то строите, да? А вот я и есть тот самый камень, на котором надо строить. И уже было предсказание, что строители отвергли этот камень. То, что сейчас происходит у вас, вот это отвержение, ваше отвержение меня, это было предсказано. Смотрите, чтобы вы не стали вот такими, о которых предсказано, что они отвергли. Смотрите, что это значит. Вы хотите оказаться в этой группе, вот кто отвергнул этот главный камень? Подумайте. Иначе в этом ожесточении вы окажетесь как раз вот в этом группе строителей, которые отвергли самый главный краеугольный камень. И в этом плане каждый человек, вот мы все строители, каждый человек что-то строит в своей жизни. Аминь. Что-то хорошее, какие-то цели он строит. Теперь вопрос, на чем мы это строим? Вот что важно. Конечно, мы должны строить на Иисусе Христе. Аминь. Это нам нужно напоминание. Мы как бы, да, логически мы, конечно... Но нам нужно напоминание, как мы живем нашу жизнь, на чем мы строим, на Иисусе. Они же тоже были религиозные, тоже у них Библия была, тоже они в церковь ходили, да, но они отвергли. Может такое с современным христианином, что я вот учу, проповедую, читаю, хожу в церковь, а на самом деле я не на Иисусе строю. Самое главное, Иисуса, Его волю, Его силу я отверг, имею какое-то внешнее благочестие. Может такое происходить. Такое может происходить. Такое произошло с Израилем. И это тоже нам урок, чтобы мы были осторожны. На чем, как мы строим. Да, мы хотим что-то выстроить в своей жизни. Каждый хочет, прилагает это усилие. Но очень важно строить на Иисусе Христе. Вы знаете, Иисус – краеугольный камень, да? Вот если человек не выбирает Иисуса Христа, в конце концов, не сразу, в его жизни все пошатнется. Я вот когда строил, там, ремонт делал, перегородку, стену строил, я ее начал строить, вроде все нормально, но когда ее выстроил, она кривовата была, да. Но сразу, когда я начинал строить, все, мне казалось, все нормально. Там у меня был уровень такой, более-менее какой-то, он, наверное, не точный был, такой пузырьковый уровень. Ну, в общем, когда я все выстроил, уже было поздно переделать, кривовата она была, эта стена. Но поначалу все было казалось, да. И вот то же самое, кто не строит на Иисусе сейчас, вроде бы ничего страшного. Но потом это все будет криво, и это будет уже большая потеря. Не сразу. Поэтому... Очень важно Иисуса взять за основу в каждом своем дне. тогда мы не будем постыжены. Вот когда вы строите там стену, допустим, да, вот я это делал, перегородку делал, очень важно там плоскость выставить, чтобы вот так вот не было, очень важно, иначе все потом, вся стена криво пойдет, понимаете, там, или плитку у вас швы там не сойдутся, у меня там было один раз такое, очень важно вот это, чтобы и плитка была не кривая, и правильно ее выставить, и там для строителей, которые строили огромные здания, им нужно было найти очень хороший, четкий такой формы прямоугольный камень, и вот так получилось, они что-то строятся, а вот этот самый хороший камень отвергли. Вот видите, какой парадокс для строителей. И они говорят, да не будет. И вот Иисус спрашивает, что значит? Вот кто строитель? Вы строители, да? Ну, смотрите, я есть тот камень, не отвергайте меня. Я вот на ком, через которого Бог будет строить ваши жизни. Иисус Христос, вот наш камень. На нем мы строим нашу семью, карьеру, всю жизнь на Иисусе. Аминь. Пусть Дух Святой нам поможет, если мы где-то начали как бы говорить, моя жизнь, как хочу, нет, это не то, вот я так, мне так кажется правильно. Вот. Им показалось, что вот этот Иисус – это не тот камень, но вот такое вот пророчество про них сбылось. Строить все на Иисусе – это не фанатизм, это мудрость строителя на самом деле, это мудрость строителя. Пусть Бог нам поможет строить все на Иисусе, на Его воле. У меня могут быть представления какие-то, у меня могут быть свои какие-то эмоции, но лучше для меня, если я буду все проверять, как Иисус, лучше для меня, иначе потом у меня эти эмоции, эти мои хорошие мысли, я так сейчас сделаю, потом так, так все четко, вот там пойду в тот город, там раз прибыль у меня, там все, и потом это все может очень криво выйти и будет поздно. Очень важно начать и продолжать строить на Иисусе Христе, вот тогда мы не будем постыжен. Пусть Бог нам покажет, если где-то что-то мы не на Христе строим. 19 стих я прочитал, вот не прочитал. «Искали в то время пресвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». То есть они все поняли. Они все поняли. Были к притче, которые не понимали. Ученики приходили, Иисус объяснил. Иисус объяснял. А здесь они все четко поняли. У них был интеллект. Они все это поняли. Они просто не захотели. Хотели наложить руку на Иисуса. Вот. 20 стих. «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителей». Я вот люблю вот эти вот истории, как Иисус отвечает на эти сложные вопросы. Очень потрясающе, потому что когда читаешь, думаешь, ну все, Иисус в тупике, ну как он ответит на эти вопросы? Но Иисуса нельзя в тупик поставить, аминь. Такого не может быть, такого не может быть. Лукавых людей, да? Они хотят вот словесно как-то задавить, знаете, вот мы, у нас есть искушение, надо словесно как-то подавлять истину, какое-то слово, кто нам говорит, да, да ты сам такой там, а ты на себя там посмотри, там, да, ну, как бы мы начинаем атаковывать другого, если нам что-то болезненно сказали, им точно Иисус болезненно сказал, да, но вот, вот видите, абсурдность вот этой ситуации, это лукавство, это притворство, уловить в каком-то, чтобы предать его власти, да, то есть у них не получалось, а вот если римские власти за него возьмутся, вот это да. Вот вместо того, чтобы покаяться, они копаются в Иисусе. Вот, вот есть такая в грешном человеке, у нас такая вещь, вместо того, чтобы себя смотреть, свое как бы бревно вытащить из глаза, мы начинаем вот в других, а то еще иногда и Бога начинаем как бы роптать на Бога. Праведного Бога невозможно неправедному человеку завести в тупик, потому что Бог делает все правильно, проблема у человека невозможно. И вот здесь вот мы видим абсурдность и глупость вот этих вот всех лукавых людей, которые хотели подловить на слове Иисуса. С 21 по 26, вот она эта история. Они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты праведно говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволите ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев Лукасу, их сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаря». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарю кесаря, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись, ответ его замолчали. Они удивились, они такого не... Они, там в Марка 12:13 говорится, что они привели еще такую группу иродиан. Иродиане – это были сторонники Ирода, ну, по сути дела, это были люди, сторонники римской власти. И они особенно смотрели, чтобы в Израиле римскую власть поддерживали. И если бы Иисус сейчас бы сказал: «Нет, мы там только Богу служим, мы не должны какому-то там языческому царю платить подать», у Иисуса были бы проблемы. Его бы схватили, его бы обвинили, что он идет против римской власти, его бы схватили точно. То есть иродиан этих специально привели, чтобы они послушали ответ. Но если Иисус скажет: «Мы не должны платить», как бы народу такой ответ понравится, но Иисуса схватят. А если Иисус скажет: «Надо платить», то тогда народ сразу разочаруется в Иисусе, потому что народ, он не терпел этого кесаря, они считали: «Это вообще мы, народ избранный, мы не должны этому кесарю налоги платить, деньги свои отдавать, свой труд, они вообще тут оккупировали нашу страну», ну, все такое, понимаете, как бы нет. И Иисус бы сразу потерял авторитет. И именно в этом был Лукаса, и в этом Иисуса вроде бы должны были поставить в тупик, да, как будто тупик. Вот, и вы меня можете, как верующего, как пастора, поставить в тупик, но Иисуса в тупик не поставишь, аминь. Вот это потрясающий наш Господь. Хотите быть с таким Господом, которого нельзя поставить в тупик, который не споткнется, который как свет всегда будет вести нас? Хотите держаться за такого Спасителя? Он на все вопросы. Он защитит нас, как нас лучший адвокат защитит нас перед дьяволом, который нас обвиняет, кстати, там в Захарии, в 3 главе мы читаем. Стоит по правую руку от меня сейчас и обвиняет меня: «Кость, ты не такой, ты недостоин, ты все, и вообще, да?» Но Иисус знает, что ответить. Иисус мой ходатай, Иисус наш ходатай. Это прекрасная вещь, вот наш Спаситель. Его нельзя поставить в тупик. Ну, казалось бы, ну как вот можно использовать этот человек? Он грешный, да? Ну, разве я не грешный? Грешный, да? Ну, у Иисуса есть что ответить на это. И он, мы знаем, на кресте дал этот ответ. Это потрясающе. Иисус знает, как нас защитить. Иисус знает, как исполнить Божью волю в моей жизни. Он наш ходатай. Это просто прекрасно. Иисуса нельзя поставить в тупик из-за моих ошибок, да, Иисуса не поставить в тупик. Закон даже не ставит Иисуса в тупик. Это вот потрясающий Спаситель, да. Да, потому что закон говорит: все, достоин смерти. Он грешен, да. Но Иисус на кресте оправдал нас. Он, ну как вот оправдать такого грешника, да, который родился в грехах и думает о грехе, и безнадежен, да? Но Иисус, потрясающий у нас Спаситель, давайте просто держаться за такого Спасителя. Мы с Ним не пропадем. Мы через Него имеем дерзновение входить в самое святое святых, благодаря вот этому нашему Спасителю. Потрясающе. Иисус здесь отвечает: «Покажите мне динарий, чье там изображение, чья там надпись? Кесаря». Ну так отдавайте кесарю кесаря. И они удивились: «Это же наши деньги, это же наш труд, наше серебро. Чье изображение? Кесаря? Ну отдавайте ему эти налоги, отдавайте ему». Представляете, он им ответил: «Но Богу Божье», особенно в контексте вот этих виноградарей, «наша жизнь или вот этот виноградник, это не мое. Я должен отдавать Богу Божье. Да? Я должен отдавать этот плод». Вот, да? Вот это вот контекст. Потому что Иисус до этого сказал про этих виноградарей, и они вот все зациклены. И Иисус им по-прежнему ту же самую мысль говорит: отдавайте Богу Божье то, что вы должны. Этот виноградник, это ваша жизнь, она Божья. Отдавайте Богу Божье вот этот вот плод. Отдавайте. Ну все. То есть из духовной точки зрения Иисус глубоко сказал, они это почувствовали, да. И вот этот сложный вопрос по поводу налогов, он ответил, казалось, это тупиковый вопрос. Все, они замолчали, они удивились. Они просто удивились, потому что они были уверены: это тупиковая ситуация. Все, Иисус сейчас мы подловим. Замолчали. Иисус Он силен остановить все вот это вот лукавство, все это зло, все это обвинение, которое идет против нас. Он силен, что все эти обвиняющие языки, они замолчали. Слава Богу за такого Спасителя. Но тоже урок кесарю кесарево, а Божий Богу. То есть есть вещи, которые мы, да, отдаем мирскому, да, но самое главное, чтобы мы Богу Божию отдавали. Потому что Божья печать на наших жизнях. Божий, мы созданы и по образу и подобию Бога. Я создан, все мы созданы, все люди созданы. Это Его жизнь, это Его образ, это Его печать. Это Его надпись. И слава Богу, что она есть на наших жизнях. Но поэтому надо отдавать Богу Божьему. Они тут просто устроили как бы экзамен, получается, Богу, но Богу невозможно устраивать экзамен, это глупо, Бог совершенный. Я помню, меня, когда я был еще неверующим, меня обличила вот такая вот вещь, я поделюсь с вами, римлянам, потому что я примерно так же думал, я задавал такие вопросы, и мне казалось, что у Бога нет вопросов, и поэтому, то есть ответов на эти вопросы нет, и поэтому мне не нужно верить, потому что вот Бог как бы там не ответил на мои вопросы, или Он как-то не в очень хорошем свете предстал для меня, поэтому я слагаю с себя обязанность верить, там, слушаться Его. Вот так мне казалось, когда я был неверующий, да, и я вот случилось, читал римлянам первую главу в современном переводе, и вот там вот меня поразили несколько стихов, 1 глава, 21 стих, «Ибо как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили». О, оказывается, про меня говорится, что я знаю про Бога, я знаю Бога, просто я не хочу Его благодарить. И там говорится в 26 стихе еще, «Потому предал их Бог постыдным страстям». Постыдные страсти-то у меня не у Бога. У Бога нет постыдных страстей. У меня грешника, да, мне надо оправдываться. Мне надо держать ответ на экзамене, а не пытаться экзаменовать самого Бога. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разум, то предал их Бог превратному делать непотребство. Это у меня непотребство, да. У меня непотребство. Бог свят. И Он есть, и Он все создал. И Он любит, да. Но если я буду так упорствовать, то я и останусь в этом непотребстве, в этом глупости, да. Я так и останусь. Вот это меня обличило, потому что я думал, что я как бы Богу устраиваю экзамен, и Бог должен ответить на мои трудные вопросы. Да? А получилось, что Бог меня экзаменует. Да? Ну, то есть все вещи стали на места. Вот это вот такая глупость человеческая бывает. Мы к Богу, Бога на экзамен вызываем как бы. Понимаете? Ну, это вообще глупая ситуация. Представляете, вы студент, там, вы должны явиться на экзамен и показать свои знания, а вы начинаете, вместо того, чтобы отвечать на вопросы, на там, билет или как там сейчас экзамены принимают, вы начинаете, преподаватель говорит, а вы кто такой, какое у вас там звание, чего вы достигли, кто имеете право у меня тут спрашивать. Ну, это вообще глупо будет, да, правильно? Ну, глупо же будет, да? Ну, и вот, но, к сожалению, к Богу, вот иногда люди так себя ведут, что не чтобы отвечать, они задают вопросы, вот как эти, подослали, они задают вопросы, по сути делу Богу, но они здесь опозорены, они тут замолчали, да. Бог, он все правильно делает, его невозможно в тупик поставить, просто потому что он все правильно делает, все совершенно делает. Мы не все понимаем, конечно, не все мы понимаем, нужно доверять. Нужно доверять. Вот это проблема их была, они не доверяли. Они не доверяли. Они не держались верою. Поэтому чья это жизнь? Кто судья, а кто подсудимый? Кто свят, а кто грешен? Кто бессмертный, а кто смертный? Да? Ну вот абсурд, когда мы начинаем все это, забывать про это. Абсурдно так относиться к Богу, пытаться с помощью интеллекта как бы найти извинения, самому не меняться. Так, ну, в конце концов, ты замолчишь. Ты не можешь как бы переспорить Бога просто. Не могли уловить его и удивились, и замолчались. Есть вопросы, как я говорил, у меня есть вопросы, которые я не все понимаю, я хотел бы ответа от Бога. У вас они тоже есть. Не все вы понимаете. У Иова были, вот мы пели, да, у Иова были вопросы, он тоже не все не понимал. У него были огненные вопросы. Казалось бы, когда читаешь, вот этот человек имеет право задать вопросы, этот человек имеет право получить ответы, вот когда читаешь его, да, он был праведный в свое время, самый праведный человек в свое время, да, и даже Бог его похвалил, но Бог ему не ответил на те вопросы, не ответил. Он ему говорил, он его спрашивал кое-что о другом, на что Иов уже не мог отвечать, и замолчал. Даже праведный Иов, он тоже замолчал. Нет смысла не доверять Богу. Он просто понял, я много чего не понимаю. Как глупо задавать какие-то вопросы Богу. А у него были как бы, ну, обстоятельства, да. Поэтому вот больше веры, больше веры. Конечно, самое главное, Бог нам открыл о своей любви, о прощении греха. Вот это самое главное. Как обрести мир с Богом? Это самое главное открыл. Другие вещи Бог нам не открывает, но зная, что Он праведен, что Он никого не угнетает, да, нужно довериться этому в своей жизни. Иногда бывает больно, иногда трудно двигаться без каких-то ответов, но вот должно быть доверие. У них там были римляне, они очень хотели сбросить римлян, они очень ожидали, что Мессия придет именно такой, им тяжело было жить под римлянам, их можно понять, вот, и они, ну, Иисус не дал им на этот ответ, Иисус дал им, указал на другие вещи, да, и вот мы часто от своих римлян хотим освободиться, а Иисус не отвечает нам на эти вопросы, да, и не освобождает нас, но зато Он говорит о других важных вещах. Вот, так что проблема вот там, у них кесарь, ну, римский кесарь, да, проблема не в кесаре была, а проблема их взаимоотношения с Богом, вот в чем их проблема была. Итак, в заключение, вот, да, вот мы сегодня на этом остановимся, на этих римлянах просто, то есть не на римлянах, а, ну, то, что они замолчали, дальше мы не будем, ну, да, 26 стих, вот, и... Главная мысль, которую вот Бог меня впечатлил, и, надеюсь, вас впечатлит, что ваша жизнь, моя жизнь, она не моя, она Божья. Аминь. Видите, как это все поменяет, да? Если это не мое, значит, я должен давать плод, да? Если это не мое, тогда меня легко убедить, почему я должен служить Богу, почему я должен слушаться Богу, почему я должен жертву, почему я должен взять крест, да? Почему я должен быть смирен. Это будет понятно. Если я буду думать, что это моя жизнь, мне все эти призывы будут очень трудными, скучными, занудными. И я буду желать, чтобы вы мне говорили то, что мне нравится. Какой я молодец, какая у меня замечательная жизнь, сколько я могу для себя из нее построить. Вот, понимаете? А там крест, узкая дорога, служение Богу, мне будет трудно, понимаете? Очень важно иметь вот это правильное понимание. Моя жизнь – это не моя, а Божья. Бог мне ее дал, вот как тот господин дал виноградники. И это прекрасная жизнь, но она Божья. Вот это вот мысль. Аминь.